Москве 12:07. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. У микрофона Динара Седикова. За режиссерским пультом Валерий Придаков. Основные темы нашей программы. Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Казани. Республиканский съезд завершился в городе Тампа в США. Акция «Стратегия-31» пройдет сегодня в российских городах. Оппозиция подала заявку в мэрию Москвы на проведение марша миллионов в Москве. И сегодня высокий суд Лондона вынесет решение по делу Березовского и Абрамовича. Эти и другие темы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Подозреваемый в убийстве двух женщин в Казани задержан. Им оказался 38-летний преподаватель местного вуза, кандидат наук. Он был задержан в ночь с 30 на 31 августа сотрудниками уголовного розыска МВД по Татарстану. Я напомню, рядом с телами убитых женщин была надпись «Свободу пусирает». С нами на связи корреспондент радио «Свобода» в Казани Олег Павлов. Олег, здравствуйте. И что известно о задержанном?
Только что стало известно его имя. Следственный комитет в лице своего помощника-руководителя Андрея Шептицкого сообщил имя. Это Игорь Данилевский. И правоохранители указывают на улики, которые были обнаружены на квартире предполагаемого убийцы. Это вот долговые расписки, пропавшие вещи погибших, в частности мобильные телефоны, и деньги в размере 100 тысяч рублей. А самое главное, нашли у него на балконе орудие убийства. Это нож, который он также унес с собой, от которого почему-то даже не избавился. Но это тем более необычно, если учесть, что задержанный жил в противоположном от места преступления районе, на улице Чуйкова, и время и возможности у него были. А вот убийство произошло на улице Фучика, я помню. И квартиру на Чуйкова подозреваемый снимал, поскольку, по версии следствия, спрятался от многочисленных кредиторов. При этом с ним проживали и его родители. И, собственно, вот эти кредиты, они как раз и послужили причиной, почему произошло вот это убийство. По словам вот задержанного, он в свое время учился с младшей из жертв, а в последнее время поддерживал с ней и дружеские отношения. Более того, он играл некую роль такого любовника, слал ей там любовные СМС, и, не имея возможности расплатиться, вот притворялся, вот играл эту роль. Сейчас вот в МВД по Татарстану выдвигают следующую версию произошедшего. 22 августа они поссорились. В тот день, придя в гости к своей вот кредиторше, сокурснице, он сообщил, что с поездкой ничего не получается. Они планировали ехать на море в Египет, он ей обещал. И говорит, что вот, теперь поедем в Симферополь, поскольку денег не хватает. А в день убийства он сообщил, что и запланированную поездку в Крым придется перенести на январь. И вот эти слова не понравились его даме, она начала упрекать ухажера в том, что он ее постоянно обманывает. И, по словам подозреваемого, в какой-то момент женщина стала его оскорблять, что и вывело его из себя. Мужчина схватил лежавший в комнате нож, ударил им жертву в шею, а потом стал бить ножом и потел. В этот момент в комнату вошла мать убитой. Чтобы не оставлять свидетелей, он также нанес пожилой женщине несколько смертельных ножевых ранений. И стало вот известно, что кандидат наук решил выдать убийство за ритуальное. Он кровью одной из женщин написал на стене кухни на английском языке «Free Pussy Right» и сложил тела таким образом, чтобы они напоминали цифру 69. После чего попытался уничтожить следы своего пребывания. Тщательно обыскав квартиру, он нашел свою долговую расписку, которую забрал с собой, которую тоже вот следователи сейчас обнаружили у него на съемной квартире. И сообщается, что вот человек этот постоянно набирал кредиты, постоянно был в долгах, причем сумма называется несколько сотен тысяч рублей. И пострадавшая женщина также брала для кредита, чтобы погасить часть долгов. И это тоже суммы были немаленькие, несколько сотен тысяч рублей. Вот пока вот то, что известно на сегодняшний момент.
Спасибо, Олег. Наш корреспондент в Казани, Олег Павлов, о том, что пойман подозреваемый в убийстве двух женщин в Казани. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня активисты «Стратегии 31» в нескольких городах России выйдут на традиционные митинги в поддержку статьи Конституции, которые гарантируют свободу собраний. Мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге городские власти не согласовали. Ожидается, что участники акции в Петербурге выступят также в поддержку недавно осужденной активистки «Другой России» Таисии Осиповой. Суд в Смоленске приговорил ее к 8 годам лишения свободы за сбыт наркотиков. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Акции «Стратегии 31 в защиту свободы собраний» проходят уже в течение 3 лет по 31 числам каждого месяца. Власти традиционно эти мероприятия не согласовывают. Нередко во время митингов активистов задерживает полиция. Организаторы московского митинга уверены, что столичная мэрия не дает добро на акцию на Триумфальной площади по политическим причинам. В этот раз заявителем мероприятия, а среди них лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов и один из координаторов Левого фронта Константин Косякин, власти объяснили отказ тем, что организаторы акции подвергались административным наказаниям и поэтому по новому закону о митингах не могут подавать заявку. Аналогичное решение мэрии об отказе согласовать акцию 31 июля представители стратегии 31 пытаются оспорить в суде. Они даже написали письмо на имя столичного градоначальника Сергея Собянина. О переговорах с мэрией рассказывает Константин Косякин.
С нами беседовал начальник управления по безопасности майоров, и он сразу предложил, чтобы мы сняли свои кандидатуры, других кого-то предложили, и тогда они могут разрешить митинг. Мы подали в Тверской суд, оспорили решение их тем, что они нам отказывают по мотиву, то, что мы вроде раньше привлекались, хотя после указа этого мы не привлекались. И мы сказали, что когда будет решение суда, тогда вы имеете право нам уже отказать по этой причине. Но тем не менее, они опять начали настаивать на том, чтобы мы все-таки сняли свои кандидатуры. Но мы сказали, это неприемлемо, потому что это и противозаконно, и люди нас не поймут. Что получается, что мы вроде бы согласились с этим указом и прогнулись перед властью. Майоров на это сказал, мы были готовы к этому, и тут он достает, у него заготовлен был ответ по новому указу, лица не привлекавшиеся не могут быть уведомители, поэтому они нам не согласовывают.
Константин Косякин надеется, что на акцию на Триумфальной площади выйдут до 1000 человек.
Только такое сопротивление, твердость дает какие-то результаты. И несмотря на нашу небольшую горстку, они 3 года не могут выбить нас никак оттуда. На нашей стороне больше уже моральных сторонников. И мы другим пример подаем, что не бойтесь выходить. Властью можно только так. Они признают силу и упорство. А когда кто-то поддается, они руки потирают так, что они их сломили.
Сколько вы человек ожидаете?
Где-то от 500 до 1000 человек. Связано с политическими сейчас репрессиями, которые они прошли. С Пуссерай, с Таисией Осиповой. Я думаю, больше будет людей, учитывая протест, недовольство, которое идет.
Говорил один из организаторов митинга на Триумфальной площади в Москве Константин Косякин. В Санкт-Петербурге акция «Стратегии 31» пройдет возле станции метро «Гостиный двор». На этот раз активисты намерены не только выступить в защиту свободы собраний, но и поддержать активистку «Другой России» Таисию Осипову. 28 августа Заднепровский суд Смоленска признал ее виновной в сбытии наркотиков и приговорил к 8 годам лишения свободы. Правозащитники видят в деле Осиповой политическую подоплеку. Вот что рассказывает питерский активист «Другой России» Андрей Песоцкий.
Последние недели лет активизировались репрессивные тенденции нашей власти, поэтому мы решили несколько расширить формат «Стратегии 31» Гостиного двора. Так вот посвящена теме политзаключенных. Процесс Таисии Осиповой, который мы считаем просто вопиющим. Это будет форма митинга. Придут люди, развернут баннеры, будут футболки в поддержку Таисии Осиповой. Мы таким образом мы заявим о своей позиции. Да, акция не согласована, мы не подавали заявку, поскольку нам надоело играть кошки-мышки с властью. Мы видим, что они систематически отказывают собираться у Гостиного двора, поэтому мы решили дистанцироваться от общения со Смольным.
Говорил Андрей Песоцкий. Лозунги против политических репрессий в поддержку свободы собраний станут одними из основных во время марша миллионов 15 сентября в Санкт-Петербурге. 30 августа представители оргкомитета подали властям города уведомление о проведении шествия и митинга. Сегодня оппозиционеры подают заявку в мэрию на проведение марша миллионов в Москве. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12:15.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 102-м году жизни скончался маршал Сергей Соколов, герой Советского Союза, ветеран 3 войн, в середине 80-х занимавший пост министра обороны СССР. Активисты оппозиции подали сегодня в мэрию Москвы заявку на проведение 15 сентября массовой акции протеста «Марш миллионов». Предполагаемое число участников акции – 50 тысяч. В Москве полиция усилила меры безопасности в районе Триумфальной площади, где оппозиция намерена провести сегодня вечером несанкционированную акцию в защиту 31 статьи Конституции о праве на свободу собраний. Следующая сводка новостей через 15 минут. В 14:00 на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». Ее ведет Марина Тимашева. «Поверх барьеров» 14:07 на Радио Свобода. США в городе Тампа завершился съезд республиканской партии. Список кандидатов на предстоящих в декабре президентских выборах определен официально. Противником действующего президента-демократа Барака Обамы на выборах будет Митт Ромни. Подробнее о том, как проходил съезд, рассказала специальный корреспондент радиостанции «Голос Америки» Виктория Купчинецкая.
Съезд республиканской партии только что закрылся. Действительно, на этом съезде, в последний и самый главный день съезда, в четверг, Митт Ромни принял номинацию республиканской партии на пост президента Соединенных Штатов, и теперь он официально станет противником Барака Обамы на президентских выборах. Самым главным событием вечера, конечно, была его программная речь, длинная речь. Это была глубокая речь, очень торжественная, я бы даже сказала, грандиозная. Она была посвящена лучшему будущему Америки. Митт Ромни призвал американцев проголосовать за него, и если они это сделают, если он станет президентом Соединенных Штатов, то он поведет их в лучшее будущее. Он также напомнил американцам об их исключительности. Соединенные Штаты опять обретут свою силу. Но вообще-то речь была достаточно широкой, и в ней Ромни затронул практически все аспекты американского общества. Попытался также исправить некие ошибки своей предвыборной кампании, которые были допущены, и вообще ошибки республиканцев, которые были допущены в последнее время. Вот, например, он в своей речи напрямую обратился к женщинам-избирателям, а привел в пример свою жену, привел в пример многих женщин, которые выступали во время республиканского съезда, законодательниц. И сказал, что, конечно, нет никаких причин для женщин в американском обществе не занимать такие же позиции высоких, как и для мужчин. А я просто хочу напомнить, что в последнее время некоторые республиканцы выступили с некими, в общем-то, оскорбительными в отношении к женщинам заявлениями, чем они вызвали гнев, в общем-то, не только у демократов, но и у республиканских лидеров. Значительную часть своей речи Митт Ромни посвятил критике политики администрации Барака Обамы. И он предупредил американцев о том, что если они вновь изберут Обаму на второй срок, то их ждет нерадостное будущее. Митт Ромни выступал с позиции очень успешного бизнесмена. В его речи перемежались такие грандиозные идеи, цели и задачи с какими-то очень человечными, простыми, приземленными вещами.
Митт Ромни упоминал что-то о политике в отношении России?
Ну, в этой речи досталось также и президенту Путину. Он напомнил, что президент Обама обещает Путину больше гибкости. Сам Ромни сказал, что если он станет президентом, то Путин увидит увидит больше гибкости, он увидит больше силы.
Это по поводу 12 миллионов дополнительных рабочих мест. Вы говорите, что он обещал их обеспечить, а он предлагал какие-то конкретные решения и расписывал свою программу, либо это были просто обещания?
Это были скорее вообще обещания, которые он пытался доказать, что он это может сделать, базируясь на том, что он опытный бизнесмен, он стал приводить пример компании, которую он создал за время своей рабочей деятельности. Большой план, но каких-то достаточно конкретных примеров он не привел.
Клинт Иствуд уже выступал в поддержку кандидата Ромни, и в этот раз он был обещан как сюрприз. Действительно ли он выступал?
Да, это действительно был сюрприз по плану сегодняшнего вечера. Митт Ромни должен был представил сенатор от штата Флориды Марк Рубио. Это молодая восходящая звезда республиканской партии. Его, между прочим, речь тоже была очень впечатляющей. По сути говоря, очень убедительной была его речь. И буквально до него на сцену вышел Клинт Иствуд, который он говорил не с позиции политика, он говорил не с позиции республиканца, что было, в общем-то, новым, помнил всем присутствующим, что американцы по-настоящему берут на работу политиков, что политики должны работать на свой народ. И он отметил, что Обама работал эти 4 года, своей работой не справился, и, видимо, все-таки американскому народу придется его уволить.
Виктория Купчинецкая о речи Митта Ромни, о том, какими американские политологи видят результаты съезда, наш корреспондент Евгений Аронов.
О том, кто будет номинирован партией в президенты и вице-президенты, и с какой они выйдут на выборы программой, было известно еще до того, как республиканцы собрались в Тампе. Тем не менее, и сегодня партийный съезд – это не только политическое шоу. Республиканцы намеревались провозгласить на нем принципиальные отличия своей платформы от курса демократов, а также представить Митта Ромни и Пола Райана широким слоям избирателей как опытных и одновременно гуманных политиков, способных улучшить ситуацию в стране, не прибегая для этого к радикальным рецептам. Удалось ли им это? На мой взгляд, говорит профессор университета Калифорнии Брюс Торнтон, республиканцы не только убедительно донесли до избирателей главный посыл своей кампании, но и проявили изрядное политическое мужество, поставив во главу угла необходимость реформировать, хотя и щадящим образом, прежде неприкасаемые социальные программы, рост которых грозит разнести в прах весь наш государственный бюджет. Вторая задача, которую ставили перед собой республиканцы в Тампе, это нивелировать насаждаемый демократами карикатурный имидж их кандидата как бессердечного эксплуататора американских трудящихся. С этой задачей, сказал Брюс Торнтон, Ромни, кажется, тоже справился. И в этом ему немало помогло доходчивое и задушевное выступление его жены Энн. А насколько отчетливо были обозначены в Тампе различия во внешней политике республиканцев и демократов? Слово аналитику Института American Enterprise Даниэлю Вайдичу. Внимание, которое было уделено внешней политике на съезде, полностью соответствует относительной важности внешнеполитических вопросов в предвыборной кампании Ромни в целом. Оно небольшое в сравнении с вопросами внутренней политики. Тем не менее, республиканцы со всей отчетливостью заявили: «Мы категорически против того, чтобы сокращать оборонный бюджет настолько, насколько хотят сделать это демократы, и мы стоим решительно за сохранение лидерства США в мире и без колебаний поддержали бы развертывание противоракетных средств в Польше или встали бы на сторону демократической оппозиции в Иране, Египте, Ливии или Сирии». Согласно опросу, проведенному агентству Рейтер, съезд позволил Ромни ликвидировать отставание от Обамы на 1.5% и полностью сравняться с президентом. Насколько устойчивым окажется этот результат, станет ясно после завершения грядущего партийного форума демократов в Северной Каролине.
Евгений Аронов, ФОС, съезде республиканцев США. 1 сентября в России будут вспоминать жертв Бесланского теракта. В тот день, в 2004 году, группа боевиков захватила школу в городе Беслан, Северной Осетии, и удерживала заложников в течение 3 дней. 3 сентября российские военные начали штурм здания. В результате погибли 334 человека, из них 186 дети. Как пишет «Новая газета», в течение нескольких лет пострадавшие от теракта в Беслане пытались добиться правды в российских судах. В сентябре, как ожидается, свое решение об объективности расследования всех обстоятельств трагедии вынесет Европейский суд по правам человека. Тему продолжит Мария Стройкова.
Это был самый долгий поход за справедливостью в России и самый скорбный. 8 лет. 50 российских судей, в том числе 38 североосетинских. Судьи Верховного суда и лично председатель Конституционного суда России Зорькин. Все вынесли решение против бесланских потерпевших, напоминает «Новая газета». 43 килограмма весила бандероль из ходатайств жертв Бесланского теракта и ответов государства в виде судебных решений. Эту бандероль потерпевшие отправили в Страсбургский суд. В конце сентября суд должен принять решение о приемлемости жалобы. Как развивалась непростая история судов после теракта? С 16 мая 2005 года по 9 февраля 2006 года в Верховном суде Северной Осетии судили Нурпашу Кулаева, единственного выжившего во время штурма первой бесланской школы террориста. Бесланские потерпевшие смогли превратить этот суд в подробное исследование всех обстоятельств теракта и гибели заложников, понимая, что другого такого шанса у них не будет. Версия следствия и суда «во всем виноваты террористы в лице одного Кулаева» категорически не устраивала жителей Беслана. Они настаивали, террористы не несут ответственности за непредотвращение теракта, за неведение переговоров, за штурм, в котором погибли заложники. И главное, 3 сентября 2004 года спортзал, в котором находились 1128 заложников, взорвали не террористы. Кто отдал приказ стрелять по школе из огнеметов, гранатометов и танков, спрашивали потерпевшие. В попытке добиться ответа на этот вопрос только общественная организация «Голос Беслана» подала 26 ходатайств. Представители организации Элла Кисаева называет фамилии должностных лиц, которые, по мнению пострадавших, должны были выступить перед судом.
Это не секрет, что членами оперативного штаба были генералы, которые были командированы в Беслан в первый же день, 1 сентября. Сюда были командированы генерал Тихонов, он был в то время заместитель директора ФСБ, а потом еще был Проничев, также заместитель директора ФСБ, Паньков, заместитель МВД. Они нигде не выступили, ни в суде, свидетельских показаний их не дали. И те свидетельские показания, которые прозвучали в суде среднего ранга должностные лица, они все указывали на них. То есть указание применения танков, огнеметов исходило от них.
Говорила Элла Кисаева. 16 мая 2006 года Верховный суд Республики Северная Осетия приговорил Кулаева к пожизненному заключению. Потерпевшие обжаловали приговор в связи с грубым нарушением суда их прав. И еще потому, что этот приговор возлагал всю ответственность за гибель заложников во время штурма исключительно на террористов. Они потребовали вернуть дело на новое рассмотрение. 23 сентября 2007 года судья Верховного суда Дорожков рассмотрел надзорную жалобу потерпевших и отказался ее удовлетворить. В своем постановлении судья ответил потерпевшим: «Действительные обстоятельства не являются основанием для отмены приговора». Цитата. 16 марта 2006 года в Правобережном районном суде республики началось рассмотрение уголовного дела в отношении начальника УВД Правобережного района Северной Осетии Айдарова, его заместителя Муртазова и начальника штаба районного отдела Дряева. Их обвиняли в халатности, способствовавшей трагедии. И снова в суд не пригласили ни одного чиновника и силовика федерального уровня, входивших в оперативный штаб по спасению заложников. В итоге судья вынес постановление об амнистии в пустом судебном зале, тайно, в полном одиночестве, без потерпевших и даже обвиняемых. Постановление об амнистии потерпевшие получили по почте. Гражданские иски потерпевших о возмещении морального и материального вреда к МВД судья оставил без рассмотрения. Вот что говорит Элла Кисаева.
Настолько это сильное давление на нас было в судах, просто в наглую закрывали судебные двери и не пускали. Об этом много писалось, и что мы митинговали, и пытались пикетировать суды. Но из этого вот вышло что? Мы стали заявителями, сотни-сотни заявителей в Страсбурге за отсутствие объективного расследования, за то, что государство не гарантировало погибшим жизнь, статью, самую главную основную конституционную статью «Право на жизнь».
Говорила Элла Кисаева из общественной организации «Голос Беслана». По ее словам, российские суды вынудили пострадавших обратиться в Европейский суд по правам человека. Последней каплей стало решение Конституционного суда России в 2009 году, который отказался признать, что в ходе переговоров с террористами было нарушено право заложников на жизнь, поскольку штаб отказался удовлетворять какие бы то ни было требования боевиков. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19.07 слушайте в нашем эфире программу «Время гостей». Как связано образование с потерей или сохранением гуманистических ценностей и развитием гражданского общества? Что такое гуманитарное сознание и ренессансный тип мировоззрения? И может ли образовательный стандарт влиять на воспитание личности? В студии профессор, замнаучного руководителя Высшей школы экономики Лев Любимов. Ведет программу Анна Качкаева. «Время гостей» в 19.07 на Радио Свобода. Мы продолжим программу «Свобода в полдень» сразу после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12.30. Коротко о главных событиях. В Казани задержан подозреваемый в убийстве двух женщин, оставивший на месте преступления надпись «Свободу пусть сирает». Он признался в преступлении, заявив, что надпись сделал для того, чтобы отвести от себя подозрения. В Москве на 102-м году жизни скончался маршал Сергей Соколов, герой Советского Союза, ветеран трех войн, в середине 80-х годов занимавший пост министра обороны СССР. Активисты оппозиции подали сегодня утром в мэрию Москвы заявку на проведение 15 сентября массовой акции протеста «Марш миллионов», сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Предполагаемое число участников акции – 50 тысяч. В Москве полиция усилила меры безопасности в районе Триумфальной площади, где оппозиция во главе с Эдуардом Лимоновым намерена провести сегодня несанкционированную акцию в защиту права на свободу собраний. Хамовнический суд Москвы признал законным предостережение, вынесенное прокуратурой депутата Госдумы от «Справедливой России» Дмитрию Гудкову. По утверждению прокуратуры, депутат вмешивался в работу полиции во время беспорядков на Болотной площади 6 мая. В Азербайджане в результате столкновения пассажирского автобуса с поездом погибли 6 человек, более 30 госпитализированы с травмами. Экс-глава МВД Украины Юрий Луценко, приговоренный по первому делу к 4 годам заключения, этапирован из Киевского СИЗО в Менскую колонию в Черниговской области. Бывший губернатор американского штата Массачусетс Митт Ромни официально согласился баллотироваться в президенты США от республиканской партии на ноябрьских выборах. На юге Афганистана талибы обезглавили 12-летнего мальчика. Власти утверждают, что причина расправы – то, что брат мальчика служит в полиции. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Продаков. Сегодня в 10.30 по местному времени и в 13.30 по Москве Высокий суд Лондона огласит решение по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу. Длившийся 4 месяца сенсационный судебный процесс вызвал широкий международный резонанс. Березовский требует компенсации в размере $5.5 миллиардов за то, что Абрамович, по его словам, заставил его с помощью шантажа продать значительно ниже рыночной стоимости акции принадлежащих ему российских компаний, рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Борис Березовский подал иск в лондонский суд к Роману Абрамовичу еще в июне 2007 года, однако рассмотрение дела по существу началось в октябре 2011 года и завершилось в январе 2012. Суть иска сводилась к тому, что Роман Абрамович по наущению Владимира Путина с помощью шантажа и угроз заставил Березовского продать принадлежавшие ему акции компании «Сибнефть», «Русал» и «ОРТ» по заниженной цене. Свой ущерб от их продажи Березовский оценил в $5.5 миллиарда. Судебная битва олигархов превратилась в захватывающий спектакль, в котором была воссоздана красочная картина российского бандитского капитализма 90-х годов. Это была крупнейшая и самая дорогостоящая тяжба в истории британского правосудия. Судебные издержки по ней могут составить около $150 миллионов. Об уровне затрат на ведение судебной тяжбы с обеих сторон говорит Александр Гальфарб, глава основанного Березовским фонда гражданских свобод.
Абрамович один заплатил своему адвокату только по этому процессу 10 миллионов за 4 месяца работы. А ведь это дело тянется уже 4 года, и там было несколько заседаний, апелляции, обсуждения подсудности. С обеих сторон работают довольно мощные команды, человек 20 юристов с каждой стороны. А юристы, мы знаем, сколько в Лондоне берут, много берут. Поэтому я думаю, что порядки правильные.
После завершения слушаний в январе этого года судья Элизабет Глостер взяла тайм-аут, чтобы проанализировать дело и понять его чисто российские реалии, не укладывающиеся ни в английские представления о ведении бизнеса, ни в английские представления о деловой этике. Поначалу британскому судье приходилось долго вникать в значение таких слов, как «крыша», «откат», «кинуть» и многие другие. Главное, судье было трудно представить, что деловые отношения между Березовским и Абрамовичем покоились не на юридических контрактах и нотариально заверенных обязательствах, а на устных договоренностях. Березовский не смог предъявить суду ни одного документа, из которого бы явствовало, что Абрамович задолжал ему более $5 миллиардов. Перекрестный допрос Абрамовича в лондонском высоком суде продолжался 9 дней. Бывший губернатор Чукотки настаивал, что у Березовского никогда не было акций «Сибнефти» и «Русала», и что он добровольно выплатил ему $2.5 миллиарда вовсе не за акции, а за лоббирование его бизнеса в России, точнее, за его крышевание. В то время Борис Березовский пользовался значительным влиянием. У него были тесные связи с окружением президента Ельцина. По словам Абрамовича, он на протяжении многих лет оплачивал счета Березовского и выплатил ему огромную сумму за посреднические услуги. О том, чью сторону предпочтет британская Фемида, станет известно в 10.30 утра по Лондону. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Германия накануне возможного многодневного, а то и многонедельного хаоса в аэропортах вследствие забастовки 19 тысяч бортпроводников авиакомпании «Люфтганза». Забастовка уже началась сегодня в 7 утра по московскому времени в аэропорту Франкфурта на Майне. Первый день бортпроводники намерены бастовать до 15.30 по московскому времени. С подробностями наш корреспондент Германии Юрий Векслер.
К забастовке привели провалившиеся безрезультатные переговоры представителей компании с профсоюзом УФО, представляющим интересы бортпроводников, которые требуют улучшения условий оплаты труда и отказа компании от использования труда бортпроводников, нанимаемых через специальные фирмы на временную низкооплачиваемую работу. Главными местами сражений бортпроводников с администрацией, сражений на земле, станут, скорее всего, аэропорты трех крупных городов Германии – Франкфурта на Майне, Мюнхена и Берлина. Пассажиров могут ожидать как задержки рейсов, так и их полные отмены. О том, где именно, то есть в каком аэропорту будет в конкретный день проводиться забастовка, профсоюз будет оповещать компанию и общественность за 6 часов, после чего компания будет стремительно работать над планом «Б», дабы уменьшить собственные убытки. А именно чувствительные убытки и есть одна из целей бастующих, которые надеются в этом покере за счет неудобств, а в некоторых случаях и страданий ни в чем не виноватых пассажиров, вернуть руководство компании за стол переговоров с новыми, более приемлемыми предложениями. Темпы и масштабы забастовки, скорее всего, будут развиваться по нарастающей, говорит руководитель профсоюза УФО Николай Баублис. Мы не будем в ближайшие недели, по крайней мере в первые 1-2 недели, бастовать повсеместно. Это означает, что забастовки будут происходить в каком-то одном или двух аэропортах. Как долго вообще мы будем бастовать, сказать пока трудно. Даже число часов забастовки в конкретный день может быть различным от 3 до 8. Это важно для пассажиров, потому что по правилам Люфтганзы требовать компенсации пассажир может только после 5 часов задержки рейса. В этом случае он может рассчитывать на возврат денег, что мало кого устраивает, или на билет на поезд или самолет другой компании с уплатой разницы в стоимости за счет Люфтганзы. Но это как кому повезет. Если, например, человек купил на субботу билет в Ниццу, где у него оплачена квартира для отдыха или отель, то непопадание туда в запланированный день для такого пассажира – прямой убыток. Но убытки пассажиров, возникшие вследствие забастовки, как и вследствие стихийного бедствия, Люфтганза по своим внутренним инструкциям, подтвержденным уже ранее судебными решениями, возмещать не обязана и, скорее всего, откажется в подобных случаях от выплаты компенсации. Тысячи и тысячи немцев в разгар сезона отпусков могут стать заложниками борьбы бортпроводников за свои права. Не создать ли и авиапассажирам свое собственное объединение для защиты интересов? Итак, забастовка в одной из крупнейших европейских авиакомпаний начинается. Когда же она может закончиться? Говорит руководитель профсоюза УФО Николай Баублис. Это зависит от многого. В данный момент у нас вообще нет никаких предложений от работодателей, от Люфтганзы, которая оборвала все контакты по поводу возможных переговоров. Все зависит от того, что в конечном итоге нам будет предложено. Мой телефон все время включен. И если Люфтганза до начала забастовки, во время ее или после ее первой фазы придет к идее возобновить с нами разговор об улучшенных по сравнению с уже обсуждавшимися предложениях, то к такому повороту мы готовы в любой момент. Говорил лидер профсоюза УФО, представляющего интересы 19 тысяч бортпроводников авиакомпании Люфтганза Николай Баублис. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Москве скончался известный актер театра и кино Игорь Кваша, народный артист России, один из ведущих актеров театра «Современник». Прощание с ним состоится на основной сцене театра во вторник. О его времени, актерском образе Кваши, говорит театровед Борис Любимов, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, в интервью нашему обозревателю Елене Фанайловой.
Я бы хотела начать с актерского образа Игоря Кваши в театре «Современник».
Он был одним из его основателей. В апреле 1956 года он сыграл роль Володи в пьесе «Розовые вечно живые», спектакле, который стал такой чайкой для «Современника». И, конечно, это очень символично, мне кажется, то, что он сыграл в этом спектакле, ну и название такое оказалось значимым для «Современника». И мне кажется, для него, потому что это поколение, подростки, которые застали войну, но потеряли своих родителей, а отец Игоря погиб во время войны, и то, что юноша, которого играл Кваша в этом спектакле, звали Володя, так как звали его отца, и так как потом он назвал через год родившегося у него сына, в этом, мне кажется, что, так сказать, что-то очень значительное. образ того, что он делал современник, во-первых, это, конечно, очень разные образы. Кто-то помнит его еще периода Ефремовского театра, а кто-то помнит его спектакли «Галина Борисовна Волчек», а кто-то знает его в его собственных спектаклях, которые он ставил, а он ставил и «Мольер» Булгакова, где играл Мольера, и «Дни Турбины» Булгакова. С одной стороны, у него есть ряд образов, где он лидер. Ну, например, в спектакле «Сирано де Бержерак» или в пьесе Осборна «Оглянись во гневе». А с другой стороны, его тянуло к характерным ролям. Вершина, мне кажется, вот его 60-х годов – это «Лука на дне». Вообще, в этот период любимая его роль была роль Макса в спектакле по пьесе Хемингуэя «Пятая колонна». Вот этот уродливый человек, потерявший лицо на допросе у фашистов, ему было очень важно сыграть эту роль. Гораздо важнее, скажем, чем в пьесе Симонова «Четвертый». Как весь современник того времени, он был довольно до последних дней, пожалуй, такая тема социального протеста в нем жила. Но в 60-е и 70-е годы он, может быть, был едва ли не самым социально восприимчивым, чутким человеком. Я ему как-то в одной общей приятельской компании, может быть, с некоторой бестактностью, сказал ему: «Игорь, нахрена ты Маркса играл в фильме «Год как жизнь»?» Году в 66-м, 67-м, по-моему. Он сказал: «Ну, Маркс-то ладно, Маркс хороший человек был, а нахрена я Свердлова играл?» — сказал он. Триумфально шел спектакль «Большевики современник». Так что он и это понимал, при том, что воспринимал все равно «Большевики» как спектакль, по крайней мере, как он тогда, может быть, несколько наивно считал, что то первое поколение большевиков было лучше, чем то, с которым приходилось бороться в 60-е годы. В первом фильме по сценарию Володина, который снимал Л.М. Климов, он играл такого либерала по фамилии Мережковский. Безумно смешно. А с другой стороны, он замечательно, мне кажется, уже в поздние годы, уже в 21 веке, в 2004 году, в спектакле «Вайды» он играл либерала Степана Трофимовича Верховенского. По-моему, это одна из его лучших ролей последнего времени, безусловно. Вспоминаю с удовольствием некоторые встречи с ним. Он знал мою любовь и отношение к Булгакову. И когда он распределял роли в «Мольере» и в «Днях Трубиных», то мы с ним просто по ролям. Это, мне кажется, отношение к Булгакову еще, конечно, было унаследовано от его учителя, заведующего кафедрой школы студии МХАТ Виталия Пшевеленкина, который знал Булгакова, и свою любовь к Ахматову, и к Пастернаку, к Булгакову, если не передал, то, в любом случае, пробудил, расширил во многих студентах школы студии МХАТ того времени. И, конечно, в «Игоре Кваше» тоже.
Не удивляюсь тому, что Игорь Кваша играл Свердлова и Маркса в 60-е годы, но определенное удивление вызвало то, что он несколько раз выступал в ролях Сталина в сериале Глеба Панфилова «В круге первом» по Солженицыну. Если он говорил с вами об этом, то с какими чувствами он исполнял эту роль?
Как большинству людей этого поколения, я думаю, что через какое-то послевоенное отношение к Сталину как к спасителю человечества, может быть, эта иллюзия и была. Но для Игоря, уже понимавшего, что такое большевики первого поколения, Сталин был неким олицетворением зла, которое, так сказать, наступило на нашу землю. Александр Саич Солженицын очень ценил эту работу Кваши в сериале «Панфилова» и, может быть, как одну из самых больших актерских удач. Надо опять-таки понимать, что значил этот роман в конце 60-х годов, в круге первом, когда он попал в наши руки. Это ощущение того, что это, в общем, первая попытка в отечественной литературе сказать о Сталине, о позднем Сталине, так как это написано в «Круге первом». Фильм снимался в 5-м году, и он был в хорошей форме, Кваша, и с огромным увлечением это репетировал. Это было, так сказать, его, тоже его отношение к эпохе.
Елена Фанайлова беседовала с театроведом Борисом Любимовым. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Казани задержан подозреваемый в убийстве двух женщин, оставивший на месте преступления надпись «Свободу пусть рает». В Москве на 102-м году жизни скончался маршал Сергей Соколов, герой Советского Союза, ветеран трех войн. В середине 80-х годов он занимал пост министра обороны СССР. Активисты оппозиции подали сегодня в мэрию Москвы заявку на проведение 15 сентября массовой акции протеста «Марш миллионов». Предполагаемое число участников акции – 50 тысяч. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Метромни обещает Кремлю меньше гибкости.
Комментарии экспертов.
Убийство в Казани. История политических провокаций.
Право автора.
Ольга Романова. Общак детям.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Выпуск подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение третьей декады августа не изменилась, составив 10,54% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, по сравнению с серединой минувшего июня, когда ее уровень был минимальным более чем за три года проведения такого мониторинга, эта ставка выросла примерно на 2,7% пункта. Международные или золотовалютные резервы России за период с 17 по 24 августа увеличились на 6 миллиардов 900 миллионов долларов или на 1,4% до 514 миллиардов 800 миллионов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Российская компания «Роснефть» и норвежская «Statoil» подписали соглашение о создании совместных предприятий для работы на четырех участках российского шельфа в Баренцевом и Охотском морях. Сообщается, что доля участия «Роснефти» в каждом из них составит почти 67%. Оставшаяся треть будет собственности норвежской компании, которая также полностью профинансирует все геолого-разведочные работы в рамках этих проектов. Предполагаемый объем инвестиций пока не раскрывается. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 21 по 27 августа выросли на 0,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость одного литра топлива составила 27 рублей 56 копеек, или примерно 85 американских центов в пересчете. В целом, с начала года бензин в России в рознице подорожал на 2,3%. Правительство Москвы выставило на продажу свою долю в компании «Автофрамос» в совместном предприятии с французской компанией «Renault», сообщил представитель столичного правительства. Стартовая цена, принадлежащая городу почти 6% ее акций, составит около 1 миллиарда 800 миллионов рублей, или чуть менее 57 миллионов долларов в пересчете. Московский завод «Автофрамос» выпускает несколько моделей «Renault», его мощность составляет 160 тысяч автомобилей ежегодно. Курс доллара на сегодня 32 рубля 29 копеек, на 20 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 52 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 24 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Мы продолжаем программу. Мосгорнаследие не согласовало стройгенплан комплекса на Арбате в Москве. Застройщику предписано в кратчайшие сроки предоставить проектные решения, направленные на ликвидацию образовавшихся дефектов и повреждений в результате работ по сносу дома номер 41 по улице Арбат. Тему продолжит Елена Поляковская.
В начале августа общественное движение «Архнадзор» распространило информацию о том, что на Арбате 41 начался незаконный снос дома, представляющего историческую ценность, особняка Мельгунова 17 века. На его месте, по сообщениям движения, планируется построить пятиэтажный многофункциональный центр с подземным паркингом глубиной не менее 15 метров. Позднее активисты «Архнадзора» обратили внимание, что при сносе исторического здания пострадали соседние дома. В частности, это касается дома Акуджавы и дома Мельникова. По словам члена Координационного совета движения «Архнадзор» Натальи Самовер, повреждения соседних строений после сноса дома номер 41 на Арбате очевидны. Далее ситуация будет лишь усугубляться.
Дом Акуджавы непосредственно примыкает к снесенному дому Мельгунова. Снесенный дом 41, а Акуджава 43. И когда строители совершенно варварским образом, при помощи экскаватора, сносили дом 41, то каждый удар ковша по 41-му дому подписал 43-й дом. В итоге на доме Акуджавы возникли многочисленные трещины. Это произошло прямо вот при самом начале работ по сносу. И более того, образование трещин продолжалось и в последующие дни. Сейчас наиболее пострадавший подъезд дома Акуджавы – это именно тот самый крайний подъезд дома, где расположена, собственно, родная квартира Акуджавы. Она не мемориальная, там нет музея. Она просто принадлежит каким-то людям, которые уже не имеют отношения к Акуджаве. И, к сожалению, эта квартира сейчас недоступна. Хозяев нет в Москве, но в квартире над ней многочисленные трещины. В этом же квартале находится дом Мельникова, памятник регионального значения, но фактически это всемирно известный объект. Он находится примерно в 50 метрах от будущей стройплощадки. На самом деле, вот развитие событий показывает, что дом Мельникова, к сожалению, как и другие окружающие дома, очень даже попадает в зону влияния. Потому что уже после сноса дома Мельгунова, на доме Мельникова, внутри него, вернее, появилась новая трещина. Грунты во всем квартале начали каким-то образом негативно реагировать на то, что произошло уже сейчас.
О серьезности ситуации на Арбате говорит и тот факт, что специалисты в области архитектуры и культурного наследия обратились с письмом к министру культуры России, мэру Москвы, председателю Москомархитектуры и руководителю Москомнаследия, в котором попросили пересмотреть проект строительства комплекса в связи с угрозой разрушения находящихся рядом исторических зданий. Профессор Московского архитектурного института, вице-президент Международного совета по охране исторических памятников Наталья Душкина была инициатором этого письма. По ее мнению, если не принять срочных мер, это чревато разрушением зданий на Арбате.
Любопытно, что это 17-я объединенная охранная зона, в которой находится целый ряд очень важных исторических сооружений. В эту же зону попадает уникальное сооружение 20 века, известное по всему миру. Это один из символов, и, как говорят на Западе, икона современного стиля, дом Мельникова. Единственное в своем роде сооружение в Москве, всегда находившееся в частной собственности со своим земельным участком, и поэтому оно сохранило до сих пор, потому что там жила и живет сейчас до сих пор семья, высокую степень подлинности. А это краеугольный камень понятия культурного наследия. На протяжении последних лет этот дом находится в зоне колоссального риска. Во-первых, потому что идет собственная деградация этой структуры после неудачной реставрации, проведенной в 92-97 годах. Хуже, чем он был до реставрации. Вторая проблема огромная – это та застройка, которая ведется. Рядом с ним появились полости гигантские. Фирмы, которые проводят сносные и строительные работы, не выполнили очень важного условия. Они не произвели укрепление ни дома Мельникова, ни так называемого дома Куджава.
По словам руководителя Москомнаследия Александра Кибовского, если информация о повреждениях дома Акуджавы и дома Мельникова подтвердится, то власти Москвы могут инициировать возбуждение уголовного дела против организации, ведущей строительные работы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства открылась выставка, посвященная традиционному индонезийскому театру. Все его разновидности возникли много веков назад и сейчас признаны национальным достоянием этого островного государства. Подробнее Лиля Пальвелева.
Для российского посетителя все экспонаты выставки – сплошная экзотика. Объемные куклы и куклы теневого театра, а также изображения на служившем задником гигантском свитке для европейского глаза кажутся больше похожими на инопланетян. У главных героев невероятно длинные и грациозные изогнутые шеи. Носы тоже длинные, а подбородки крошечные. Более того, мера условности такова, что при профильном изображении – рот может быть нарисован, как будто мы видим лицо в фас, и острые плечи также развернуты. Много позже такой прием аукнется у Пикассо. Однажды пестрый весь в завитках орнаментов индонезийский театр оказал мощное воздействие на русский театр кукол, который, правда, позаимствовал не внешнюю сторону, а приемы. Оказалось, что невероятно длинные, на тонких тросточках руки таких кукол хороши для романтичного распахнутого жеста. Первым это подметил Сергей Образцов, а до него другие российские кукольники вдохновились теневым театром Индонезии, для которого изготавливаются уже другие плоские куклы. А теперь слово директору Музея декоративно-прикладного искусства Александру Сысоенко.
Основной экспонат – это 60-метровое полотно. Это очень впечатляющее зрелище. 60 метров – это даже многим слушателям и зрителям трудно себе представить. Я бы даже сравнил, это не очень хорошее сравнение, но возможное, с гобеленом в городе Байо во Франции, описывающим поход Гийома Завоевателя. Здесь тоже речь идет о последовательных картинах, излагающих некую историю. Путешествие юного князя Панжи в поисках своей любимой девушки.
60 метров полотно. Для чего нужна была такая длина функционально? Что это за предмет?
Ваянг Бибер. Ключевое слово здесь – это театр теней или театр кукол, ваянг. И в данном случае под Бибером имеется в виду два свитка, которые перекручиваются, один переходит в другой, и таким образом происходит своеобразное кино. Такие полотна использовались раньше для того, чтобы показывать развитие действия. На фоне такого рода картин разыгрывались сцены, которые изображались актерами уже в масках, а комментировал все это специальный человек – тот, от чего имени идет повествование. Наверняка будут трудности в восприятии этого зрелища, этого полотна. Это связано и с особенностями изображений, это связано с особенностями построения сцен, с тем, что в силу естественных причин мы не являемся даже бытовыми знатоками той культуры. Вообще-то говоря, я уверен, что не всем слоям нашего общества и не всем зрителям это будет интересно, но, как всегда, найдется та часть, которая скажет, что здорово, что мы это сделали, здорово, что мы смогли это показать, а они смогли это посмотреть.
Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» не пропустите программу «Час прессы». Заставят ли митинги и демонстрации власть услышать голос недовольных граждан? Ведет программу Виктор Резунков. «Час прессы» в 13.07 по московскому времени. Сразу после новостей, а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Валерий Придаков и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были обнаружены тела 76-летней пенсионерки и ее 38-летней дочери.
Я считаю, что это либо чудовищная провокация, либо...
Я повторяю, Исламская Республика Иран не разрабатывает ядерное оружие.
Наша солидарность с борьбой сирийского народа...
В апреле 1956 года он сыграл роль Володи в пьесе «Розовые вечно живые».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.